О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня мы поговорим о людях, которые произвели на нас хорошее впечатление таким образом, что мы запоминаем это до самой своей кончины, которым мы за что-то благодарны или, по крайней мере, хотим им подражать, насколько мы на это, конечно, способны. Это вопрос уже второй. Поводом для нашей сегодняшней передачи послужило стихотворение, недавно ушедшее на тот свет, Галины Волчек, известного режиссера и прекрасной актрисы. Прежде чем прочитать это стихотворение, я скажу, что люди бывают разные, как и йогурты, не все люди одинаковые. Какими нас запомнят, это главный месседж этой программы, какими мы запомнили тех, кто ушел уже, светлыми, черными или бесцветными людьми-функциями. Вот об этом стихотворение Галины Волчек. «Уходя, оставьте свет. Это больше, чем остаться. Это лучше, чем прощаться. И важнее, чем дать совет. Уходя, оставьте свет. Перед ним отступит холод. Свет собой заполнит город, даже если вас там нет. Уходя, оставьте свет. Как маяк в туманном море, как лекарство против горя, как сердечности привет. Кто-то скажет чушь и бред. Нет лекарства против горя. Я ни с кем не стану спорить. Я дарю вам свой секрет. Уходя, оставьте свет. Свет любви среди серых будин. Как надежду будем в час, когда надежды нет. Уходя, оставьте свет. Даже если расстаетесь, даже если не вернетесь, уходя, оставьте свет. Уходя, включите свет. Кто ошибся, тот вернется. Пусть не гаснет ваше солнце. Уходя, оставьте свет. Приходя, несите свет. Тот, кто светил, тот и вечен. Путь со светом бесконечен. Приходя, несите свет». Фаина Раневская говорила о лучших людях так. «Похоже, что Бог любит страдальцев. Вы когда-нибудь видели счастливого гения? Нет. Каждого трепала жизнь, как травинку на ветру. Счастье – понятие для средних во всех отношениях граждан. И справедливости тут нет никакой». И я хочу сегодня в начале программы, перед тем, как дать слово соведущему Михаилу Неволину, вспомнить двух людей, с которых началось мое воцерковление. Они не были причиной его, но они послужили ярким маяком, хотя, конечно, неисполнимым. Первая – это Ирина Рудольфовна Нагель, это внучка первого баптиста российского, еще традиционного Кальвейта. Она была преподавателем Института иностранных языков, ее муж был преподавателем ТИСИ, они оба сидели за веру, в частности, муж сидел в магаданских лагерях, где ели людей. Это был образец культуры, которая навсегда ушла, интеллигентности, деликатности, я бы сказал, камильфо. Жили небогато, но как умело. Есть что вспомнить, что называется, и совершенно невозможно передать. Это, как говорится, тоже из Фаины Раневской. Боже мой, какая я старая, я еще помню порядочных людей, вот об этом. Ну, а теперь о своих впечатлениях, о светлых людях, точнее, ну, а также и о серых, конечно, и о черных, Михаил Неволин.
Здравствуйте. Светлые люди. Вот такая тема очень интересная, очень специфическая. Вот как бы хотелось сказать, что вообще все люди, которых я встречал на своем пути, были вот именно такими светлыми. Но, увы, это не так. Ну, и сам-то я едва ли тяну на светлого, конечно. Ну, разумеется, есть люди, просто которых можно назвать темные. Вот это из той категории, которым, знаете, хорошо, когда другим плохо. И наоборот, вот они чувствуют недомогание буквально какое-то, когда вот у кого-то все хорошо. Вот бывает, идешь, и так вот все отличное настроение, все замечательно, все вроде бы здорово. И вот такого темного человека встречаешь, и обязательно вот он как-то придумает, как бы тебе вот испортить настроение, чтобы вот это не раздражало его твоя радость лишний раз. Причем он сделает это очень умело, как-то вот исподволь, ненавязчиво, вот как-то так вот что-то такое скажет, где-то что-то заметит, что-то про кого-то скажет, и сразу как-то нехорошо на душе становится. Ну вот, к счастью, таких людей, как и светлых, их тоже мало. Вот как темных людей, так и светлых, их все-таки меньшинство. А большинство из нас, вот мы не темные и не светлые, а вот такие, скорее, я бы посчитал серыми. Это, конечно, мое личное мнение, может быть, со мной не все согласны, но вот я думаю, большинство из нас, увы, серые. Серый – это тот, кто вот не испортит вам настроение, но и особо его и не поднимет. После встречи и общения вот с таким серым человеком не испытываешь особой радости, ну и разочарования тоже вроде какого-то, или тем более горя нет. Ну, серый цвет, он и есть серый, что тут говорить. Но вот все-таки о светлых хотелось бы, не о темных и не о серых. А вот о тех, которые помнятся, о которых вспоминаешь, общение с которыми многое изменило в жизни, вот заставило что-то пересмотреть, может быть, как-то в лучшую сторону, вот какую-то радость такую сразу вспоминаешь. Причем вот такой свет, буквально вот это слово «светлый», потому что вспоминается какой-то свет. Вот иногда вспоминаешь такого светлого человека и невольно улыбаешься. Вот не потому, что он какой-то смешной или очень уж веселый какой-то был, смешливый, а потому что вспоминаешь этот удивительный свет и тепло, которое вот как-то всегда сопровождало общение с таким человеком. Вот в моей жизни было несколько таких людей, которые мне встретились. Кто-то из них живет до сих пор, кто-то нет. Ну, я всех не буду перечислять, хотя их и не так, может быть, много. Ну, конечно, трудно быть объективным, когда говоришь о близких, но вот один из таких людей – это вот моя мама. Я не могу о ней не вспомнить. К сожалению, ее уже нет в живых. Она была удивительно светлым человеком. С ней было вот как-то легко и радостно. И вот даже когда было трудно, тяжело, какие-то испытания серьезные, вот я всегда знал, и не только я, вот люди, многие, которые вот ее окружали, вот знали, что она вот просто выслушает и как-то станет теплее, светлее, что ли, на душе. А вот сложно всегда вспоминать, когда вот надо о хорошем что-то, о хороших людях вспоминать, потому что все время боишься, вот кого-то не назовешь, вот кто-то обидится, потом думаешь, что же я вот этого назвал, этого не назвал. Ну, вот все-таки постараюсь как-то вот так отфильтровать, самые светлые воспоминания оставить. Вот много света оставил в моей душе один мой друг. А вот, к сожалению, его тоже уже нет, я имею в виду нет в живых. Я, кстати, недавно совсем закончил, вот, перечитывал Стивена Кинга «Тело», книжка. Там вот есть такие замечательные слова, я дословно сейчас не вспомню, но примерно вот так это звучит, что, вспоминая прожитые годы, я вижу, что лучших друзей, чем тогда, когда мне было 12, я больше в своей жизни никогда не встречал. Интересно, только со мной так? Спрашивает автор. Вот, конечно, это не только с ним. У меня абсолютно такие же воспоминания. Вот, когда я вспоминаю 12-13, вот такое вот отрочество свое. Вот те друзья, многие из тех друзей, ну вот я одного сегодня вспоминаю, Илья его звали, его тоже, к сожалению, уже нету. Вот, очень тепло и светло всегда, когда вспоминаешь его. Почему так вспоминается вот именно этот мой друг, которого уже нет? Возможно, это наша вот такая извечная привычка видеть свет, тепло в людях, когда вот они уже уходят, а как-то когда рядом это не оцениваешь. Но вот те наши вот детские, ну не детские, мы с ним встречались уже когда нам было за 20, но вот почему-то то время вспоминается всегда. И не то, что время, да, это не просто ностальгия. Тогда было много людей, много общения, и друзья были разные, но вот он именно как светлый человек мне вспоминается. Ну и третий, наверное, светлый человек, которого я хочу вспомнить, который мне встречался. Слава богу, он жив и сегодня. Он уже, правда, довольно пожилой сейчас человек. Он и тогда-то был пожилой, когда мы с ним в первый раз встретились уже. Ну, не молодым, по крайней мере, он был. Это было в середине 90-х. Его звали Александр. Я не буду называть фамилию, отчество, чтобы не смущать. Он такой скромный человек, вдруг услышит. Вот он был один из вот таких вот старых христиан, которых я тогда впервые, наверное, встретил. Я имею в виду старых христиан не по возрасту, а вот под старыми я имею в виду тех, кто пришел к вере в Бога вот не тогда, когда это было совершенно безопасно, где-то в конце 80-х или позже, а гораздо раньше. У него было серьезное испытание, такая сложная жизнь, у него было высшее образование, он мог сделать, в принципе, хорошую карьеру, но вот его вера, а он был еще и проповедником там, в Евангельской церкви, она фактически лишила его всех перспектив в то время. Там были сложности, были там притеснения, гонения, было давление такое со стороны властей. Но вот он как-то так сохранил то, что было ему дороже всего, то есть свою веру. Вот интересно, что таких людей ведь немало, которые прошли через эти трудности и испытания, но есть определенная проблема. Многие люди, которые вот перенесли такие страдания какие-то в жизни, лишения, притеснения, они нередко вот как-то сохраняют печать этого на всю оставшуюся жизнь. И проявляется это по-разному. Знаете, это бывает такая холодность, такая вполне объяснимая после того, что они пережили. Подозрительность к людям. Кто-то становится очень вспыльчивым, нервным. Кто-то, наоборот, он так нетерпимо очень относится к другим и как-то свысока начинает относиться к тем, кто вот не прошел через все эти испытания, которые они прошли. Вот Александр был совершенно другой. Он сохранил вот этот свет и тепло. С ним всегда можно было поговорить. У нас была, в общем, разница в возрасте, он был старше. Ну, вот мы как-то, не знаю, с ним было всегда очень вот откровенно можно было говорить. Поговорить, понимая, что он не будет лезть там с какими-то сразу же обличениями, даже если я, очевидно, не прав. Не будет читать нотации там или сыпать мне на голову библейскими цитатами. Он их, конечно, все много мог привести. Он очень хорошо знал Священное Писание. Но он просто всегда выслушает, улыбнется, что-то посоветует, что-то вспомнит там о себе, что-то расскажет. Но вот обязательно после этого общения станет как-то легче и светлее. Вот я сейчас говорю тоже о нем в каком-то прошлом времени, он жив и здоров, но просто сейчас он переехал вместе со своей семьей, там большая у него семья, они далеко переехали в другую страну, и теперь уже вот не так просто с ним общаться, потому что уже у него годы такие преклонные, а современные вот эти коммуникационные технологии, к сожалению, он вот как-то так и не очень освоил. Я сейчас больше там с внуками скорее его уже общаюсь, чем с ним. А вот очень бы хотелось, чтобы кто-то из тех, кто нас сейчас слушает, вспомнил, и, может быть, и после просто передачи бы вспомнил тех светлых людей, которые встречались и на их пути. Вот за кого-то, может быть, стоит помолиться, кому-то позвонить, просто поинтересоваться, как дела, кому-то просто сказать теплые слова. Вот, к сожалению, светлые люди не часто слышат вот эти теплые слова при жизни. А очень жаль, мы все их оставляем на потом, а потом бывает уже поздно.
Люди, которых я хочу еще вспомнить, не были милыми или мудрыми. Они скорее были деловыми и, как ни странно, сухими. Но на меня, который к этому стилю изначально был всегда склонен, они произвели решающее впечатление. Можно сказать, что я начал веру созерцания этих людей в университете. Я поступил в университет в 16 лет, Томский государственный, и там на соседнем потоке был староста Анатолий Руденко. Сейчас он директор Российского библейского общества в Москве. Менишское общество называется еще. Издает Библии. Так вот, этот человек ходил на демонстрации фуфайки на 7 ноября, помнится, был очень эрудированным, сухим, спокойным, тоже такой камильфо, я бы даже сказал, небольшое. Очень много знал и всегда охотно отвечал. И вот я 2 года за ним наблюдал, и когда власти стали его изгонять из университета, на последней буквально лекции подсел к нему, точнее, я сидел с ним вместе на этой лекции и спросил, а вот баптисты ходят на войну? И вы знаете, что меня поразило, и потом всегда поражало, я недавно с ним по телефону снова говорил, это был действительно деловой человек. Он отвечал по-деловому, без эмоций, без пафоса, но по сути, приводя множество ссылок, текстов, фактов, то есть не такой простой вопрос, это была целая, можно сказать, лекция около часа. никто не уделял мне столько внимания в беседах. При этом он меня не ласкал или не приветствовал, не мотивировал, чтобы я уверовал. Нет, абсолютно. Он просто отвечал очень полно и очень здорово. Я скажу, что и потом, когда я уверовал, я ему написал об этом, он уже в то время жил в Уфе, а потом в Москве, он написал: не торопись, подумай, взвесь. То есть вот прекрасный образец такого мужского серьезного подхода, в том числе и к вопросам веры и спасения. Вот мужчина во всем мужчина, Руденко Анатолий Александрович. Он еще жив, но я могу о нем говорить, вряд ли он будет слушать именно Томский Благовест, и гордости к нему не прибудет. И вообще он умело отгораживался и отгораживается от лести. Он человек сейчас высокопоставленный, все время занимался бизнесом, продажей, в том числе и Библии. Ну и так, по наивности позвонил ему, чтобы, так сказать, скидочку иметь. А он меня огорошил, невзирая на многолетнюю дружбу, так это рьяно отшил. Ну вот деловой, с одной стороны, сухой человек, но я знаю множество людей, которые через него пришли ко Господу. Без всяких эмоций, без всяких сюси-муси, пафоса абсолютно, это ему было чуждо. Но зато, если ты его что-то спросишь, то подробно, с множеством цитат, с множеством ссылок, вот буквально он представлял человеку, который чем-то интересуется, вот связанным с Библией или с языками, неважно, в чем он был силен всегда, максимально полную информацию. Прекрасный образец. Ну что ж, о своих впечатлениях, о людях и о произведениях, в которых эти люди могут упоминаться, режиссер из города Ярославля Ирина Савинова. Пожалуйста, Ирина.
Мне очень тоже нравится стихотворение Галины Волчек. Я хотела его прочесть, чтобы подчеркнуть некоторые противопоставления ее мысли. «Уходя, оставьте свет. Это больше, чем остаться. Это лучше, чем прощаться, и важнее, чем дать совет. Уходя, оставьте свет. Перед ним отступит холод. Свет собой заполнит город, даже если вас там нет. Уходя, оставьте свет, как маяк в туманном море, как лекарство против горя, как сердечности привет. Кто-то скажет: чушь и бред, нет лекарства против горя. Я ни с кем не стану спорить. Я дарю вам свой секрет. Уходя, оставьте свет. Свет любви средь серых будин, как надежду будем в час, когда надежды нет. Уходя, оставьте свет. Даже если расстаетесь, даже если не вернетесь, уходя, оставьте свет. Уходя, включите свет. Кто ошибся, тот вернется. Пусть не гаснет ваше солнце. Уходя, оставьте свет. Приходя, несите свет. Тот, кто светил, тот и вечен. Путь со светом бесконечен. Приходя, несите свет. Да, действительно, Галина Волчек, она всегда была очень точным театральным режиссером. Она всегда все это, как правило, расставляла по своим местам. Ведь театр, он же не терпит приблизительности идей и какой-то расплывчатости воплощения. И в этом смысле это был очень конкретный режиссер. Почему я и захотела это стихотворение прочесть еще более конкретно по смыслу, потому что она это все сделала в духе сравнения. Вы знаете, в этих стихах, конечно, есть тот свет, то отрезвляющее, ну, вот обычную скорбь панихидного-то дня, отрезвляющее ободрение, которое дает отраду, потому что оставляет после себя признаки жизни, а не смерти. Мы решили говорить сегодня об особенных людях, о людях светлых, которые жили во все времена, в любую эпоху, в разных слоях общества. И, кстати, не всегда эти люди свой свет излучали благодаря тому или иному вероисповеданию. Ведь человек это верующего, от него по-настоящему так или иначе идет свет. Как поется у Гребенщикова: «Кто светил, тот и свят».
Под небом голубым золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей. С ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей. С ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Но человек все равно так или иначе создан Богом, и так или иначе он будет осмысливать жизнь и освещать ее. И попытка даже атеиста познать смысл жизни иногда приближалась к высоким ориентирам. Но, конечно, чаще всего это заметно в художественном творчестве. Там даже иной раз грешный человек попадал порой в точку, так как имел дар Божий. Но вот в реальной жизни все обстояло сложнее. Вот я всегда увлекалась людьми. Ну и сама часто была в центре их внимания. Вот бывает, почудится в человеке что-то вот твое, драгоценное, родное, потянешься, приблизишься. Ну и обязательно что-нибудь сорвется. Ну, не всегда случается, что возникает именно разочарование. Но то, что, однако, не менее грустное, пропадает само очарование. И тогда как-то вот тускнеет этот свет. Жаль. Но получается, что, конечно, в реальной жизни мы не всегда вправе предъявлять поднебесные требования к людям и постоянно контролировать их уровень. Ну, вот как ежедневно измеряют уровень воды в Неве перед наводнением. Ну, конечно, приятно, когда в твою жизнь ходят люди, которые за небольшим исключением в основном все-таки держит свою отметку на высоком жизненном делении. Это вносит стабильность в общую атмосферу жизни, примиряет к ней. Вы знаете, я много могла назвать людей. Мне бы, конечно, хотелось рассказать о своем первом учителе режиссуры Фирсимче Шишигине, но это невозможно, это надо отдельную передачу делать. Поэтому я среди таких людей пока назову одного. Таким человеком для меня была моя бабушка Дуня. Она приехала из Рязанской деревни еще в 30-х годах, в Ярославль. Строили шинный завод. А простая, честная, без рисовки, реально помогающая жить и родне, и окружающим людям. Я помню ее утром, перед сном всегда, и утром. Она стоит на коленях перед иконами. И там всех нас отстаивала перед Богом. Ведь никого не забудет. А ведь на ее веку 11 детей, 3 войны, 2 тифа и потери в Отечественную войну 4 сынов и мужа. Она никогда не плакала. Умирала в 90 лет и сказала: «Вы не плачьте обо мне, не надо, я пожила». Я узнала по телефону, что она умерла, но у меня был тогда грудной ребенок, я только поздно вечером прибежала к ней из другого конца города. Вот она лежала в своей 9-метровой комнате, закрытая простыней. Я подняла ее с ее лица, эту простыню, и просто невольно отшатнулась на шаг. Передо мной лежала моя бабушка, какой я ее вообще никогда не видела. Ее лицо было устремлено как бы ввысь, и оно не смотрелось мертвым, оно было вдохновенным. Вот тогда я и поняла, что вот сейчас она святая. Ну, я все-таки оставлю на сегодняшний день в своей памяти всех тех ценных и удивительно симпатичных людей, рассказ о которых, ну, предстал бы здесь большой сложностью, был бы длинный, я говорил об этом. И поэтому повторяю, что мне хотелось бы обратиться сегодня к некоторым образам отечественной литературы, нашей отечественной литературы, которые моему сердцу с юности были маяками. И причем это не просто герои, которые мне нравились, их тоже очень много, а эти, созданные автором люди, были люди высочайшей жизненной позиции. Ну, среди них я буду называть как раз очень скромных людей. Ну, вот, например, есть пьеса Островского «Гроза». Там и конфликт представляет собой именно столкновение темного царства с потребностью новой жизни. Но эта пьеса тогда вызвала большой резонанс не только в театральной, но и в литературной среде. Все знают статьи Белинского «Темное царство» и «Луч света в темном царстве». Так вот, он назвал Катю Кабанову «Лучом света в темном царстве». Ну, с ним кто-то спорил, кто-то удачно, кто не совсем, но он это провозгласил. Там, кстати, среди героев есть еще один человек, скромный такой мещанин, Кулигин. Он был одержим в этой глубинке идеями прогресса. Он тоже несет свой свет. Он любил сидеть на берегу Волги и все время поджидать какого-нибудь собеседника, чтобы с ним поговорить, с ним поделиться. Например, он говорил: «Чудеса! Истинно, надобно сказать, что чудеса! Вот, братец ты мой, я ведь вот хоть и механик, самоучка, хоть 50 лет живу, я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу. Вид необыкновенный, красота, душа радуется. Восторг, какая красота в природе разлита». Ну, ему, конечно, нелегко жить в этом городе, но он каждый уголок все-таки способен высвечивать своим светом. Вот, например, он очень жалел, ну, бедных людей этого города. Сам-то он все-таки, наверное, как-то существовал, все-таки механик в профессии. Он говорил: «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие. Вы ничего, кроме грубости да бедности, нагольной не увидите, потому что честным-то трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, так тот старается бедного-то закабалить, чтоб на его труды даровы еще больше денег-то жевать. А между-то собой, сударь, как живут? Судятся, судятся, то здесь, то в губернию поедут. Я, говорит, хоть и потрачусь, то уж и ему станет копейку. Ох, я хотел бы все это стихами изобразить, по-старинному, сударь. Поначитался я таки Ломоносова-то, поначитался Державина. Ох, мудрец был Ломоносов, испытатель природы. А ведь тоже из нашего, из простого звания. Вот видите, друзья, и Ломоносов у нас засветился, тоже светлая личность, звезда на российском небосклоне. Ну, знаете, в глубинке всегда водились вот такие светлые личности. Я много ездила по командировкам. Меня в жюри все время на всякие смотры посылали туда. И я много их встречала, всегда радовалась, влюблялась, просто, ну, таяла, пока на них смотрела, любовалась и слушала. Какие глаза! Ну, вот давайте-ка мы вспомним доктора Астрова из пьесы Чехова «Дядя Ваня». Ну, кто читал, кто не читал, это уж ваше дело. Ну, во всяком случае, могу о нем сказать, что хотя он и не удовлетворен жизнью, тоже глубинка, да еще поместье, даже не город. Но вместе с тем, однако, он деятелен и берет на себя функции, которые вовсе не обязан исполнять. Он должен лечить людей. А он в своем роде романтик, Михаил Львович-то. Ох, как он возмущен. Он говорит, он о лесах переживает. Надо же быть безрассудным варваром, чтобы сжечь в своей печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать. Человек одарен разумом и творческой силой, чтобы приумножать то, что ему дано. Но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесов-то все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее. Однако своему другу Войницкому он говорит такие слова. Но вот когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от парубки, или когда я слышу, как шумит молодой лес, мой молодой лес, посаженный моими руками, я осознаю, что климат немножко и в моей власти, и что если через 1000 лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку, и потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью. И я... Ну, в общем, он много таких слов красивых, светлых произносил. И это он произнес всем известный возвышенный монолог о том, что в человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Ну, вот вам еще одна светлая личность из русской литературы.
У меня лицо похоже на жабу, поэтому далеко не все прекрасно. Я вообще всегда подозревал в Галине Волчек даму циничную и стервозную. Вот как я обманулся, высчитывая ее из ее немногочисленных ролей в кино. Значит, она умела действительно хорошо перевоплощаться и видела где-то такие образцы, ну или просто вот этот талант. А вообще по жизни, если взять вот людей, которых я больше люблю, что называется, которые ближе моего сердца, я люблю людей неярких, тихих, очень скромных, у меня много таких друзей, но верных и последовательных. Помните, Мюллер, когда в 17 мгновениях про Штирлица говорил, таких вот, которые не лезут в глаза, на наших митингах соловьем не заливаются, с кафедры, так сказать, пафосом тоже не льются, не якают, не лезут на глаза. А вот те, кто якает и лезет на глаза, это уже проверено за 42 года, исчезнут быстро и бесследно, без всякого следа. Про таких людей Фаина Раневская говорила: есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. И вот Христос тоже говорил, что лучше уже быть либо холодным, либо горячим, а вот никаким нежелательно, тепленьким. Фаина Раневская говорила еще: «Я верю в Бога, который есть в человеке. Когда я совершаю хороший поступок, я думаю, что это дело рук Божьих». Действительно, когда мы что-то совершаем, мы не приписываем, мы понимаем и верим, что это Божье в нас. Ну а сейчас мы послушаем молодого томского ученого Анну Гадамчук о людях, которые помогли ей в самом главном выборе ее жизни.
Я родилась в Томске в обычной советской семье. Мама – офицер пожарной охраны, отец – водитель, две сестры. После школы я закончила университет, где сильно увлеклась наукой и позже защитила диссертацию. Пока я училась и устраивала профессиональную жизнь, в моей семье в течение 10 лет были очень тяжелые времена. Старшая сестра была зависима от наркотиков и отбывала срок. Ни я, ни родители не знали, как ей помочь. Сейчас я с огромной горечью вспоминаю, как отреклась от нее тогда. В нашей семье никогда не говорили о Боге. Но в 2003 году сестра поехала в христианский центр, где получила освобождение от зависимости. Вернувшись оттуда, Женя подарила мне Библию и рассказала мне о том, что помог ей именно Бог, что Он действительно есть и что Он хочет быть близким и со мной. В принципе, я признавала, что Бог есть, но была убеждена, что Он нужен людям зависимым, людям, которые ошибаются и которые не знают, как жить. А я знала, как жить, и у меня все получалось и без Бога. В 2008 году я даже посетила с сестрой христианский фестиваль и воодушевилась жизнью верующих. Но я по-прежнему считала только себя хозяйкой своей жизни, успеха и счастья. Шло время, и к 2015 году, уповая на свои силы, я стала успешным преподавателем, работала и публиковала за рубежом, воспитывала любимого сына, имела много друзей и хорошую профессиональную репутацию. Но параллельно со всеми успехами и внешней уверенностью в моей душе росла какая-то пустота, которую ничто не могло заполнить. Ни близкие, ни публикации, ни развлечения. Я была чрезвычайно одинока. Я была одна. Когда одиночество стало невыносимым, я позвонила сестре и спросила, может мне начать ходить в церковь? Она дала мне телефон одного томского пастора. Мы с ним пили чай, я плакала и рассказывала ему про свою жизнь. О том, что я уже 4 года мучаюсь бессонницей, что состою в постыдных отношениях, что употребляю почти каждый день алкоголь и что не вижу смысла жизни. Помню, как Богдан Степанович просто предложил мне прийти на богослужение. С того дня почти 3 года по воскресеньям я посещала собрания в доме молитвы, слушала проповеди и песни. На фоне светлых, воодушевленных и спокойных лиц я казалась себе такой замученной, удрученной и грязной. Я избегала общения, избегала пораньше сослужений. Но Бог непостижимым образом постепенно менял мое сердце и питал меня своим словом и теплом. Позже я узнала, что в нашей церкви есть женские встречи, и отважилась пойти. Помню, как 7 марта 2018 года, страдая тяжелым похмельем, я впервые попала на общение с сестрами. Я начала стабильно посещать сестринские и каждое утро читать Библию. Через несколько недель после одной воскресной проповеди до моего сердца и разума доходили отрывки из Писания. «Верующий в меня не приходит на суд. Верующий в меня не будет жаждать. Верующий в меня не останется в темноте. Имеет жизнь вечную». Я смотрела на эту черную книгу с золотистым крестом и с волнением размышляла. «Если все это неправда, то я же ничего не теряю, примирившись с Богом. А если есть и вечная жизнь, и суд, то стоит всю жизнь положить для его поиска». Осознав, что пришло время принятия решений и, возможно, самого главного в моей жизни, я захотела поговорить с Богом. В церкви я видела, как молятся верующие. Я уложила спать сына, выключила свет, села на кровать и закрыла глаза. Как ученый, я посмеивалась над собой, но понимала, что надо рискнуть и помолиться. В абсолютную темноту я шепотом позвала Господа. Я вспоминала свои бесчисленные грехи, плакала, просила простить меня. И опять плакала. Тем вечером я не могла представить, как стремительно начнет меняться моя жизнь. Она наполнилась радостью, смыслом, надеждой и молитвой. Бог восстановил мой сон, исцелил сердце, подарил большую семью в поместной церкви и дал силы в борьбе с порочными привычками. В июле 2018 года я приняла святое водное крещение, отдав свою жизнь Христу. Я все так же занимаюсь наукой, преподаю в университете, общаюсь со студентами, но мое сердце теперь наполнено миром и покоем. Я молюсь, воспитываю сына вместе с Господом, пою в церкви и рассказываю тем, кто хочет слушать, про радость, которую дает общение с Иисусом Христом. Ведь я больше не одна.
Ну что ж, это была Анна Гадамчук из Томска, молодой томский ученый. И в заключение программы мы даем слово Ирине Савиной. Пожалуйста, вам слово.
Володь, ты меня так расстроил. Ты сказал, что ты любишь людей тихих, скромных. А я такая выскочка, вся переполнена пафосом. Так что уж ты меня прости, дорогой.
Вы очень деликатный человек. Ну, у вас художественный темперамент. Я же понимаю, я же не совсем дурак-то уже. То есть люди, на них актерская профессия, ну, неизбежно в какие-то вещи. Делаю скидку, что называется, на больных что обижаться. Не переживайте, у вас профессия.
Ну, это вот то, что я сказал, конечно, это сплошное кокетство. Так что перейдем к русской советской литературе, уже к советской. Ну, там я взяла пару примеров, вот здесь один возьму. Ну, конечно, много написано великих произведений в советское время, много светлых личностей прошло через нашу память, когда мы учились. Но я хочу обратиться к одному роману. Это роман Олега Куваева, называется «Территория». Это мой любимый роман. Он вообще относится к Золотому фонду отечественной литературы. Вот уж в нем обитают личности светлые целыми отрядами, легионами. Да, это книга о людях героической профессии, геологах, поисковиках. Он пишет: «Это страна мужчин, бородатых по делу, а не веления моды. Страна унтов, меховых костюмов, пург, собачьих упряжек, морозов, бешеных заработков, героизма!» Олицетворение жизни, которой вы, вполне вероятно, хотели бы жить, если б не заела проклятая обыденка. Но, во всяком случае, вы мечтали об этом в юности. И вот во вступлении мы читаем такие золотые слова Куваева. Вслушайтесь. День сегодняшний есть следствие не вчерашнего, и причина грядущего дня создается сегодня. Если была бы в мире сила, которая вернула бы всех связанных с золотом территорий, погибших в маршрутах, затерявшихся на материке, ушедших в злополучный стандарт жизни, как все, все они повторили бы эти годы. Не во имя денег. Так они знали, что такое деньги во время работы на территории. Даже не во имя долга, так как настоящий долг он сидит в сущности человека, и не в словесных формулировках, не ради славы, а ради того непознанного, во имя чего начинается и проходит индивидуальная жизнь человека, чтобы в минуту сомнения тебя поддерживали прошедшие годы, когда ты не дешевил, не тек бездумно водичкою по подготовленным желобам, а знал грубость и красоту реального мира, жил, как положено жить мужчине и человеку. Если ты научился искать человека не в гладком приспособленце, а в тех, кто пробует жизнь на своей неказистой шкуре, если ты устоял против гипноза приобретательства и безопасных уютных истин, если ты с усмешкой знаешь, что мир многолик и стопроцентный добродетель, пока достигнуто только в легендах. Много вот такой мучительной работы и сложных отношений прошло в судьбе главного, ну, в общем-то, будем считать главного героя этого романа, в судьбе главного инженера геологического управления Ченкове. Он прошел и через интриги, постоянные тормоза делу, а он хотел отстоять право управления, не то, что его собирались закрыть, потому что олово уже добыли, а он просек, что там есть золото. Он хотел настроить на добычу золота, которое сам исследовал. И в результате этого он полетел, ну, пока, конечно, воевал здесь, на территории, и полетел в министерство, в Москву, к начальнику главка, ну, старому своему другу Сидорчуку, чтобы отстоять проект добычи золота. Ну, тот обещал помогать, но, кстати, спросил Ченкова: «А что ты так никак не успокоишься?» Куваев пишет: «За окном шумел город, столица, настольная лампа давала приглушенный свет, и каждый из двух пожилых мужчин в номере думал о силе, которая заставляет их рисковать, тревожиться, лезть на рожон, хотя все ведь можно спокойно, уютно, уважаемо. Их давно же не интересовали личные деньги, зарплата и даже честолюбие с возрастом. Ну, вот как-то прошло. Силой этой называлась работа. Но, простите, что такое работа? Кто может дать этому краткое и всеобъемлющее определение? Что страсть, способ самоутверждения, какая-то необходимость, способ выжить, игра, твоя функция в обществе? Это можно говорить и так далее, до бесконечности. И Ченков отвечает на этот вопрос. Когда меня хватит третий инфаркт, я хочу в этот миг перед смертью узнать, что выполнил почти все, к чему был предназначен. И на этом точка. Смотрите, вот что за сила движет этими людьми. Какой мощный свет пробивается через их разум, через их сердце. Вы знаете, ведь в те времена почти все были атеистами. Ну, вот как, например, академик-физик Дронов из фильма «Все остается людям». Он же сам был смертельно болен. Но в свои последние дни, вместо того, чтобы лечиться, как его убеждали врачи, он посвятил завершению своего большого открытия. Кстати, он все время спорил со своим родственником, священником. Но позиции свои, как человека, человека большого дела, он приблизил к высшим ориентирам. И вот о таких людях, новых людях, как их называл Чернышевский еще в XIX веке, он написал, характеризуя своего героя Рахметова. Мало их, но ими расцветает жизнь всех. Без них она заглохла бы, прокисла. Мало их, но они дают всем людям дышать. Без них люди задохнулись бы. Ну, велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало. Но они в ней как тын, чью букет в благородном вине. От них ее сила и аромат. Это цвет лучших людей. Это двигатели двигателей. Это соль, соль земли.
Помни, все, что удалось тебе свершить на земле, это вся твоя жизнь. Это единственно честный и смелый разговор с человеком. Тогда человек начинает думать. Мало сделал. Неужели только для этого и родился? Как живу? Не гоняюсь ли за символами? Не рву ли куска у других, чтобы самому иметь два? Для чего? Зачем? Глупый я человек. Зачем? Неужели я не знаю, что туда с собой я ничего не возьму? Там ничто. Все остается людям. Дурное и хорошее. И в этом оставшемся мое забвение или бессмертие.
Галина Савинова говорила про советскую литературу, а я в конце скажу пару слов про антисоветскую. Есть такой знаменитый роман «Альтис Данилов», где Орлов описал демона на договоре, кстати, он недавно умер, который умел возвращать девственность, играл гениально на альте, а главное, умел любить, это великий талант. Терпел назойливых и пробивных, был настоящим деликатным человеком. Всем советую почитать «Альтис Данилов», автор «Орлов», или послушать аудиокнигу. Всем счастья и любви. Будьте светлыми. Уходя, оставьте после себя хорошее впечатление. До свидания.
Всего доброго.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.